Добрый вечер. Мы с вами в прошлый раз начали исследовать тему, которая называется «Лучший секрет успешной жизни». Сегодня мы с вами продолжим исследовать эту тему. Вначале я немножечко напомню, в связи с чем возникла такая тема. Как вы помните, мне был задан вопрос по теме, которая называлась «Что такое духовное понимание истины?». И когда я там касался одного места Писания из книги пророка Даниила, да, это место, там такие выражения были, когда это там совершится, «по совершенном низложении силы народа святого». И вот мне был задан вопрос вот именно относительно вот этого совершенного низложения силы народа святого. Было также задано, ну, в письме, можно так сказать, да, напоминание вот 9 текста из 2 послания Коринфянам 12 главы. И были такие слова, в которых человек, который меня спрашивал, написал следующее. Павел чувствовал свою слабость, он не полагался на свою силу, мудрость, ум, и Бог делал через него много. Так вот, что я хочу сказать, да. Я, во-первых, как бы так скажу, что я начал отвечать на вопрос, что такое совершенное низложение силы народа святого, да. И больше как бы на этом акцентировал свое внимание, да. Но тему-то я назвал, как вы уже поняли, «Лучший секрет успешной жизни». И на самом деле, отвечая вот именно на вот этот вопрос, который мне был задан, вот я его как бы сегодня так буквально там в течение 10 минут как бы, ну, можно так сказать, закончу, да, а дальше мысли будут развиваться более конкретно на основании библейских стихов, что же такое успешная жизнь, да. Далее, почему у людей жизнь неуспешная? Можно будет в качестве примера брать абсолютно все сферы жизни. Это и семья, это и вера в Бога, да, это и процесс обучения, да, это и воспитание детей, это вопрос семьи, это даже вопрос политики, да, то есть финансы, бизнес, да. Абсолютно везде, с чем только человек в жизни своей не соприкасается, абсолютно везде то, что мы с вами рассмотрим, вот это, будем так говорить, одно секретное качество, да, которое должно быть у каждого человека, чтобы сила самого Бога могла присутствовать в человеке, чтобы человек мог принимать советы не от какого-то ограниченного человека, да, а от самого Бога, причем в самой лучшей форме. Ну и вы сами понимаете, вот если бы у нас было, ну как Писание говорит, был ум Христов, вот если бы мы с вами рассуждали вот именно вот так, как рассуждает Христос, который сотворил нашу землю, сотворил, как Писание говорит, абсолютно все господство или власти, и начальные пылинки вселенной, все ими для него было как бы создано. Вот глядя на то, как все совершенно в этой природе создано, я не беру во внимание, как нами совершенно все загажено, да, а я имею в виду, что в первозданной красоте, как все было продумано, как все было прекрасно сконструировано, да, это говорит о величайшей мудрости нашего Творца. И вот, отвечая на вопрос, о какой же все-таки силе народа святого идет речь, и почему ее нужно будет абсолютно совершенно низложить. Как я вам уже говорил, что народ святой, речь идет как бы о 144 тысячах, и, казалось бы, так какую же силу нужно в этих людях низложить. И вот, отвечая на этот вопрос, я вот вам читал второе послание Коринфянам, 12 главу. Для чего? чтобы вы поняли на одном примере. Апостол Павел действительно был святой, и не просто святой. Это, можно так сказать, особый человек был, да? И вот когда мы с вами читали в прошлый раз вот эти тексты, да, значит, сейчас минуточку напомню, до 9 мы прочитали, и сегодня 10 остался, то есть с первого текста мы прочитали по 9 текст. Вы, наверное, обратили внимание, что апостол Павел настолько был духовным, высокоразвитым человеком, настолько глубоко понимал истину, что он описывает о том, что он был восхищен до третьего неба и видел там такое, как говорится, в раю был, да, и видел не из, и такое, что нельзя человеком это словами изрекать. И когда мы с вами читали, я обратил ваше внимание, что смотрите, апостол Павел святой. Далее. Он говорит такие вещи, то есть, я уж так сделаю сравнение. Святой это там, не убивает, не крадет, там, не прелюбодействует, не буянит, не ссорится, не ругается, там, не матерится, да, ну ничего не завидует, там, не обижается, не раздражается. А что же еще может быть там в этом человеке, что может быть помехой тому, чтобы мудрость Бога и сила Бога могла вполне проявиться через него? Так вот, он говорит, что даже вот если, ну, говоря о себе, да, я как бы от его имени буду говорить, что вот Павел как бы говорит, вот я был вот такой-то, такой-то, достиг того-то и того-то, был восхищен туда-то, туда-то. Почему? Ну, потому что как бы настолько духовный, настолько святой, и вдруг тут такие слова, помните, да? «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, я вставляю слово, тут как бы его нет, да, стал удручать меня», то есть стал мне, как говорится, портить настроение чем-то, да? «Дано мне жало в плоть», повторяю. И заметьте, для чего? «Чтобы я не превозносился», обратите внимание. Казалось бы, да, никакого грубого греха нет, с которыми многим из нас надо бороться, но любое продвижение вверх к Богу по лестнице, да, любое возрастание, любые высоты, которые мы можем постигать, да, с Богом и у Бога, они невольно, будем так говорить, не специально, но тем не менее могут влиять на нас, что мы можем чувствовать какое-то превосходство над другими людьми. Далее. Обгоняя других людей в плане познания, мы, глядя на то, что понимают другие люди, или в смысле, точнее сказать, не понимают и близко того, что я, как бы Павел говорит, понимаю, у меня есть опасность. Какая? Ну, нет для меня вопроса, который бы вы, кто ниже меня стоит, задали, и на который бы я не мог ответить. Но тут возникает опасность. Какая? Я все знаю, но я имею в виду на уровне вот людей, которые вокруг меня. Я все знаю. Я все понимаю. Для меня, опять же, на уровне этих людей нет ничего неизвестного. И я начинаю чувствовать превосходство не только там, будем говорить, в моральном плане, но также и в познании чувствую превосходство. Уже нет вот той пытливости, то есть алкать и жаждать, вот будем говорить, познания, как бы уже такой нет особенной нужды, да. Появляется чувство какое-то такое, знаете, самоуспокоение, чувство какого-то превосходства над всеми остальными, обратите внимание. И я останавливаюсь в развитии, то есть другими словами говоря, достигая какой-то высоты, я начинаю превозноситься, чувствовать свое превосходство и начинаю засыпать. Либо, потеряв контроль, ну, могу как-то и проявлять вот это свое чувство превосходства над другими людьми. Обратите внимание, Божья сила, как и Божья премудрость, они не ограничены ничем. Ни временем, ни пространством, ни какими еще категориями. То есть у человека, который идет к Богу, бесконечная причина для бесконечного духовного развития, для познания вот этой бездны богатства премудрости Божьей. Как только начинает человек, и заметьте, чем больше я как бы открыт для Бога, чем более я пытливый, чем больше у меня вопросов, чем больше я вижу в себе недостатков, тем больше я, ну, буду это говорить, осознаю потребность в Боге, в знании, в мудрости. И обратите внимание, то есть я не превозношусь, я чувствую потребность, я вижу в себе еще на своем уровне, да, еще те недостатки, еще вот эти шероховатости, да, и я не превозношусь. И заметьте, пока я не превозношусь, пока я не сказал, благодарю, что я не такой, как прочие, и вообще такой, как ты, Боже, да, у меня есть безграничная возможность получать безграничную мудрость и силу Бога. Вот это, будем говорить, сила народа святого, народа, который достигает святости, но в связи с чем у человека возникает чувство такое, будем говорить, самоудовлетворенности, беспечности, да, умиротворенности, начинает пропадать чувство жажды познания, да, чувство превосходства над кем-то. Обратите внимание, вот эта сила, обратите внимание, она греховная, да, вот эта сила мешает другой Божьей силе войти в меня и больше мне дать и силы, и мудрости. И получается, пока вот эта сила не будет низложена, пока я не достигну вот того уровня, что во мне не будет никогда превозношения, что я всегда буду чувствовать потребность в росте, что я всегда буду видеть себя несовершенным. Так вот, когда я достигаю вот именно вот этого состояния, то сила моей, ну пусть будем говорить остаточной, но тем не менее плоти, да, когда она абсолютно не зложится, то тогда Божья сила и Божья премудрость без всякого ограничения может мне даваться Богом и может через меня реализовываться сам Бог. Причем в неискаженном виде. Так вот, обратите внимание, что это за сила? Это чувство гордости. Причем очень-очень тонкой. Не той гордости, о которой пишется все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Здесь гордость это споры, это разногласия, это война, это вражда, это оскорбление, это унижение. Это что хотите, вот что происходит, да, грызня, разводы, споры, разногласия, дележки, да, у них, у этого народа святого нет этого. Они не спорят, они не ругаются, они любят друг друга. Но тем не менее появляется, обратите внимание, на каком тонком уровне появляется вот эта гордыня. Я знаю, я понимаю, как бы процесс обучения, значит, заканчивается, и ворота в царство знаний запираются мною же, и я больше не получаю никакого от Бога знания. Естественно, вот именно та сфера знания, которая благодаря вот этому моему нраву на таком тонком уровне, да, благодаря наличию вот этой силы, обратите внимание, я не получаю от Бога премудрость. Я чего-то не знаю, и на этом уровне я могу делать ошибки и могу что-то говорить, объяснять не так, как Бог это видит, а где-то на своем, так будем говорить, уровне, вот который не поднялся и не превозмог, не изложил вот эту силу остаточную, которая есть во мне. Так вот, я еще раз хочу напомнить, да, то, что человек, который мне написал, что Павел чувствовал там свою зависимость или чувствовал там свое несовершенство, я вам должен сказать, что вы понимаете, эти фразы мы очень часто повторяем, особенно верующие, да, вот мы должны чувствовать зависимость от Бога, мы не должны полагаться на себя, но мы никогда не чувствуем своей зависимости от Бога, разве что только припрет нас что-то к стенке, да. Мы говорим, не надо полагаться, но тем не менее мы полагаемся на себя и даже не понимаем этого. Я просто хочу сказать, что Павел не просто чувствовал, что Павел понимал, видел в себе некую немощь, остаточную немощь своей плоти. Он не чувствовал, он себе не внушал, не брал что-то в голову, что вот надо полагаться. Он реально видел в себе. Вот обратите внимание, когда я вам читал вот из 2 Коринфян 12 главы, с 1 текста по 9, да, вы, наверное, обратили внимание, что Павел как бы все время говорит как будто бы о двух людях в самом себе. Об одном, который, ну, такой духовный, что был вознесен на третье небо, да. А о другом он говорит, а вот этим я не похвалюсь. Вот как бы два внутри человека. Вот то, что Павел пишет. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Иногда то, что уже умом можно так понять, что ого-го, на какую высоту поднимаюсь, да. А в плоти иногда смотришь на тонком уровне, но где-то вылазит вот это самомнение, самодовольство, желание поумничать, видя реально свое превосходство над остальными людьми. Я не раз уже говорил, что если бы мы видели всегда, вот как написано, мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Обратите внимание. Преображаемся, речь идет о перемене. Если у нас это не просто какая-то абстрактная религиозная фраза, если мы действительно понимаем, что такое слава Господня, если у нас действительно лицо открыто, если мы взираем на эту славу постоянно, то есть мы Бога как бы невидимого, но как бы видим посредством работы Святого Духа, через который мы проникаем во внутренний мир Бога. Так вот, если мы все время видим вот эту славу, все время в ней, будем так говорить, купаемся, так уже скажу, да, как рыба в воде плаваем, мы никогда не возгордимся, как бы высоко мы ни поднялись. Мы всегда будем видеть, ну, сравнивая идеальное с не совсем идеальным, да? Мы всегда будем видеть разницу и будем видеть свои недостатки. И вот эти недостатки, вот эта вот сила остаточная, которая еще осталась, но плотская, она будет видима. Вот это будет немощь меня останавливать и заставлять задуматься, чем я могу хвалиться. Я сегодня посмотрел в зеркало, как в зеркало на славу Господню увидел, и то в себе еще недостающее, и это увидел, да? То такой человек никогда не будет гордиться. В нем всегда вот эта сила народа святого будет низложена, причем совершенно. И человек будет полностью открыт для проявления силы и мудрости Божьей через этого человека. Поэтому, еще раз напоминаю, мы после этих разговоров с вами, да, перейдем именно вот об этом качестве характера, да, мы будем с вами говорить, что нам мешает, чтобы Бог даровал нам свою совершенную премудрость. Что мешает и от чего надо избавиться, чтобы сила Христова и в буквальном смысле, какая может проявиться, и в плане, будем говорить, мудрости, да, чтобы она обитала в нас. И если в нас будет обитать Христос, там, или Бог, там разницы в этом нет, да, то мы будем понимать абсолютно все сферы жизни. Мы будем понимать абсолютно свой внутренний мир. Мы будем понимать внутренний мир, внутреннюю психологию любого человека, который рядом. Мы будем понимать, о чем он думает, когда он хитрит, когда лукавит, когда обманывает. Далее. Мы будем знать, как жениться, как выходить замуж. Мы будем знать, как воспитывать детей. Причем, это я сейчас говорю не просто так знать, но опять с каким-то переменным успехом. Знать в лучшем виде. Исполнять вот эту премудрость так, чтобы нам не будет потом жалко, что вот не то поняли, не так сделали, вот в следующий раз надо будет по-другому. Нет, с первого раза будем. И видеть человека, который наш, я имею в виду, замуж выходить или жениться. И будем понимать, что в ребенке, как его воспитывать, и какая методика лучшая, да. И как бизнес вести. И как в людях разбираться, каких компаньонов себе можно взять, как говорится, в качестве сотрудников там, да, по бизнесу. И что делать, и куда вложить, да, и как страной управлять, и как людьми. И будете разбираться и в психологии, и будете разбираться, будем так говорить, даже в здоровье, хотя, может быть, и медицинского образования не будете иметь. Будете видеть, будете понимать то, что другие люди не будут видеть. От них это будет сокрыто. И я вам должен сказать, что, обратите внимание, у нас в жизни проблемы от того, что у нас нет знания, которое нам бы открыло глаза на нас, на окружающий мир, на людей, чтобы мы лучшим образом могли эти знания применить и избежать абсолютно всех неприятностей, которые у нас в жизни были до сих пор. И могут быть, если этого знания у нас с вами не будет. Поэтому еще раз напомню, да, Павел писал, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Обратите внимание, Павел это видел, Павел понимал даже, почему сатана был допущен, да, чтобы я не превозносился, то есть, другими словами говоря, третье небо, рай, неизреченные слова, это в какой-то степени действовало даже на Павла. И Бог, чтобы уберечь его, как бы дал ему понять. У тебя есть немощь. Какая? Предрасположенность к превозношению. Есть как бы для этого определенные условия. Что-то еще есть, что должно быть совершенно низложено. Как тебе помочь? Вот смотрите. Дано жало в плоть. То есть, другими словами говоря, иногда болезнь помогает человеку остепениться и помогает ему более скромно, более просто себя чувствовать по жизни. Иногда, это не обязательно болезнь, мы сейчас с вами об этом будем читать, не только болезнь, но и другие факторы могут помогать, могут напоминать, могут сдерживать нас от проявления вот этой, будем говорить, тончайшей силы, но тем не менее еще плотского и несовершенного человека. Чтобы мы это видели, чтобы мы это понимали, и чтобы мы, контролируя это, избавлялись от этого. Так вот, Павел пишет, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Обратите внимание, довольно для тебя той, того, или той, того блага, которое я дал тебе. Ты получил выше крыши, как говорят. Но получив вот столько, у тебя появляется какое-то такое, появляется или ну, пытается проявиться, да, чувство превосходства. И Бог говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть, когда ты будешь, пусть даже при помощи болезни, вспоминать, и обращать внимание на вот это чувство превосходства, которое там в тебе еще есть, то, когда ты будешь это видеть, будешь замечать, то есть будешь видеть и будешь признавать свои недостатки, то ты, как только перестанешь гордиться, моя сила в большей степени начнет нисходить на тебя. Сила моя совершается в немощи. То есть в какой немощи? Когда я признаю свое несовершенство, свою немощь. Вижу, пусть даже шероховатости, но тем не менее, это не то, что должно во мне быть. И потому, Павел пишет, я гораздо охотнее буду хвалиться. То есть буду обращать свое внимание. Говорить больше о своих недостатках, промахах и слабостях, которые еще во мне как бы проявляются. Гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. То есть говорить надо не о том, чего я достиг, это никому не надо. Только хвастовство и только чувство превосходства будет проявляться. Да? Я буду охотнее хвалиться, то есть другими словами, обращать внимание и говорить о том, что во мне несовершенно, да, и видя, и зная, и ощущая это, во мне будет обитать сила Христова. То есть, чем меньше сила моя, моей гордыни, чем больше она унижается, чем больше она порабощается и смиряется, обратите внимание, обратная пропорциональная зависимость, тем больше сила Христова может пребывать во мне. Ну и теперь 10 текст, до которого мы дочитали в прошлый раз. «Посему я благодушествую». То есть что такое благодушествую? «Я в добром расположении духа, я как бы не унываю и не расстраиваюсь, будучи в немощах, обидах, нуждах, гонениях, в притеснениях за Христа». Обратите внимание, немощь – это и жало в плоть, немощь – это еще что? Обиды. Не в смысле, что Павел обижается, а что его обижают, а он не обижается. Но вот эти обиды дают возможность всегда видеть себя, контролировать. Мы, когда нас обижают, когда мы больны, когда мы в нужде, когда нас гонят или когда нас притесняют, внутри у нас проявляется, пусть на тонком плане, но тем не менее, либо легенькая неприязнь, либо легенькое чувство превосходства, либо легенькая, там, будем говорить, обида, либо еще что-то такое, да пусть даже безразличие, но тем не менее это то, чего не должно быть в народе святом. Вы видите, да? Немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа, вы слышите? Это добрые спутники для нормального душевного развития или духовного развития христианина. Они помогают все время видеть, то есть мы как будто бы постоянно на УЗИ, мы как будто бы постоянно, ну будем так говорить, под прицелом, мы на рентгене, мы на компьютерной томографии. Именно вот в этих ситуациях мы видим проявление себя, и эти ситуации напоминают нам о наших немощах, которые здесь еще, пусть в очень таком тонком проявлении, но тем не менее еще остаются. Ибо когда я немощен, то есть как бы Павел что этими словами говорит? Когда я болен, когда я гоним, когда меня обижают, или я вижу и осознаю наличие недостатка, вот при всем этом, да, тогда я становлюсь скромнее, обратите внимание, смиреннее, проще, далее, сильнее слышу голос Святого Духа и быстрее духовно расту. То есть получая или получаю здравые подсказки от Бога. Когда я спасен, когда я рожден свыше, когда я уже сижу на небесах, да, обратите внимание, у меня начинает задираться нос. У меня все хорошо, я спасен, я рожден, я свят, я праведен, праведность Христа во мне, у меня вера в мое спасение. Обратите внимание, человек ничего уже не ищет, у него все есть, у него вопросы не возникают. Отсюда и вот это, будем говорить, мертвость в церквях, отсюда и вот это вот, будем говорить, бездуховность. Проповедь ни о чем, ни на какие вопросы не дается ответ, да. И люди не задают вопросов, потому что вообще ни во что не вникают, ничего не видят и ничего не понимают, и никакие вопросы не возникают. Когда я немощен, когда я вижу в себе гордыню и признаю недостаток, я перестаю гордиться. И тогда я становлюсь сильным. Бог сильнее проявляет себя через меня. Ну, теперь продолжая уже вот эту мысль, да, это я так хочу сказать, Павел это все видел, понимал, он не просто чувствовал свое несовершенство, не просто там как-то полагался на Христа, он реально видел недостаток, он реально видел нечем гордиться, он реально понимал, когда вот моя плоть что-то хочет, да, и что надо положиться на Христа, то есть что Бог мне говорит, и он имел эту возможность быть избирательным, избирать Божью волю, слышать, избирать, принимать и исполнять. А не то, что вот этот, будем говорить, не совсем духовный человек иногда что-то думает и на чем-то пытается там настаивать или доказывать. Хочу вам прочитать такой текст. Осия, 4 глава, 6 текст. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Я из этого текста беру только начало. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Что такое ведение? Ведать, да? Это знать, это знание. Недостаток ведения – это недостаток знания. Тогда вопрос, ну разве это грех, и за это нужно истребить народ? Ну, что-то я не знаю. Ну, в церкви мне не объяснили. У меня вопрос не возникал, я его не задавал. Но я же не курил, не пил, не гулял, не воровал. За что истреблен будет? Я что хочу сказать? Недостаток знания обязательно себя проявляет в чем? Чего-то я не знаю, чего-то я не понимаю. Поэтому из-за непонимания у меня в жизни промахи, ошибки, потери, проблемы, грехи. А скажите, пожалуйста, а жизнь не заставляет нас платить, как говорится, за вот эти промахи и грехи. Вы же знаете, возмездие за грех – смерть. Я чего-то не знал, я чего-то не понимал, я сделал глупость. А глупость – это боль, это проблема, это грех, это отношения между людьми нарушаются, это зло. А за зло ведь придется отвечать. Я задам такой вопрос: почему мы, верующие, грешим? Почему мы, верующие, оправдываем грех? Почему мы говорим, что грех не победим? А мы не понимаем. У нас нет знания, нам об этом не говорят. Да и нашей плоти так приятнее. Не надо бороться, грех не победим. Подумаешь, как говорится, баба с воза кобыле легче. Так почему мы грешим? А у нас нет знания, как победить грех. Скажите, пожалуйста, а вот когда мы делаем грех, это вообще успешная жизнь? Ну, два друга поругались на ровном месте, можно сказать, из-за ничего, да? А почему поругались? Ой, я не знаю, я не понимаю, сатана дернул. Ну, так вот получилось, и тот, и этот одинаково объясняют. Но заметьте, мы поругались, у нас между нами напряженные отношения. Мы недолюбливаем друг друга, мы раздражены друг на друга. У нас дурные мысли друг на друга, чувства нехорошие друг к другу. Это успешная жизнь. Но между мужем и женой почему нет взаимопонимания? А потому что вот надо молиться, чтобы Бог дал нам мир. А что Бог сказал, что надо делать конкретно что-то, чтобы этого греха не было. А у нас нет этого знания, поэтому семья неуспешна, поэтому грызня в семье. Почему дети не воспитаны? Да родители между собой не могут договориться, а дети смотрят и копируют, кто как с кем разговаривает. Все это неуспешная жизнь, все это проклятая жизнь, все это жизнь с проблемами. Из-за чего? Из-за недостатка ведения. Женимся, выходим замуж, если бы умели разбираться в людях, и видели, и понимали, что за человек, на что способен. Кстати, не надо забывать, когда женится, выходит замуж, всегда прикрывают свою наготу люди, всегда стараются показаться лучшими, чем они на самом деле есть. То есть, другими словами, идет игра в кошки-мышки. Она выдает себя за прелестнейшую, и за чудеснейшую, и за самую работящую, и за самую нежную и теплую. И он себе такого же из себя строит. Так вот, я говорю, если бы у нас было ведение, у нас было знание, и мы понимали игру другого человека, мы бы заранее знали, что за человек, на что способен, что ожидать, и чем закончится это, будем говорить, несчастная свадьба или несчастный брак. Кстати, слово «брак», как иногда некоторые говорят, брак, женитьбу не назовут плохим словом «брак». Но тем не менее. Если бы мы разбирались, у нас было видение, мы бы этих ошибок не делали. Если бы мы имели видение относительно того, что в какое время мы живем, многие планы мы, может быть, бы поменяли и впустую не трудились. Если бы понимали, имели мудрость Божью, имели вот это видение Божье, мы бы знали, вкладывать деньги в что-то или не вкладывать. Если мы хотели бы заняться каким-то делом, ну, чисто так будем говорить, для своего заработка или приработка. Это тоже какие-то финансовые вложения. Обратите внимание, если тот человек, который знает, чем он хочет заниматься, знает все подводные, как говорится, скалы и рифы, знает все проблемные места вот этого дела, знает, что и от чего должно зависеть. он бы знал заранее, стоит этим заняться или нет, а то занялся, деньги вложил, время потратил, прогорел. Ни денег, ни успеха. Если бы мы знали, как понимали психологию человека, а психологию народа, если бы мы понимали, а все на основании человеческой психологии, так будем говорить, построено в жизни, если бы мы понимали вот эти законы, как управлять человеком, как на него повлиять, как его изменить, как подобрать к нему ключик, да, в хорошем смысле, не просто чтобы обдурить, а чтобы помочь человеку чего-то достичь в жизни, да, чтобы помочь ему стать успешным. Вот если бы мы вот это все знали, вы знаете, что другие были бы законы, которые у нас принимаются в наших государственных органах, другие были бы судьи, другие законы, другие подходы, другие решения. Я вам скажу, заключенных было бы гораздо меньше. Методика бы вся поменялась бы. Но у нас нет вот этого знания. Кто-то сидит, что-то выдумывает. Кто-то о чем-то говорит, думая, что он что-то там знает и понимает. И обратите внимание, законы пишутся, отменяются, корректируются, усовершенствуются, дополняются. И без конца и без края даже нет ни одного совершенного закона. Если бы мы имели вот это знание Божье, мы бы понимали, что наша жизнь – это просто сплошной, ну, сказать, кошмар, ну, обман, я так скажу, а потом уже и кошмар. Вот это экономика, политика, финансы, капитализм, феодализм, там, да, рыночная экономика, демократия. Ведь это все придумано именно для того, чтобы мы думали, что что-то меняется. Библия говорит нам, что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под солнцем. Но мы что-то надеемся, заметьте, что вот кто-то придет, что жизнь поменяется, что наконец-то станем жить счастливее. Я говорю, никогда этого не было, никогда этого не будет. Если бы мы имели вот это знание, мы бы понимали, в этой жизни балом правят далеко-далеко не святые люди, если не сказать вообще очень плохо. А те, кто правит. Жизнь построена на угнетении одних другими, на управлении одними других. Один работает, другой наживается. Это я вам к чему говорю. Есть один человеческий порог, который не позволяет Божьему знанию прийти к нам. И вот этот порог даже в самой тонкой легкой форме, он запирает врата премудрости Божьей. Мудрость для Божья для нас недостижима или непостижима. Из-за этого недостатка знания, а недостаток знания из-за вот этой нашей, будем говорить, позиции, из-за вот этого недостатка, да, порока, будем так говорить точнее, да, у нас нет ведения, у нас нет знания, у нас есть проблемы, мы все время спотыкаемся, мы все время падаем, мы все время чертыхаемся, мы говорим, ну надо же было, ну вот если бы я знал, или была мысль, ну почему я не послушался, заметьте, вся жизнь это ошибки, 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 ошибки. Так вот, заметьте, жизнь нас наказывает. Истребление это потом, сначала наказание, уроком не извлекли, потом истребление. За все в жизни нам приходится платить. Платить временем, платить нервами, платить здоровьем, платить деньгами, платить проблемами между людьми. И все из-за недостатка ведения. Вот обратите внимание, я вам прочитал из Даниила, да, когда все это сие совершится, и я сказал, по совершенном низложении силы народа святого. Смотрите, текст, можно что хочешь тут толковать, да, кому что, как говорится, заблагорассудится. Вот я вам пытаюсь объяснить, что это за сила, какая она, позитивная или негативная. Далее, почему у народа святого есть еще какая-то сила, которая мешает Богу в полной мере проявить свою силу. То есть та сила не дает этой силе войти. Божья сила, она не насилует человека. И пока я сам не узнаю, не получу знания, и эту силу не низложу, вот эта сила Божья в меня не входит, и я лишаюсь дара какой-то божественной премудрости. Читаю следующее местописание. Притча 8 глава с 1 по 12 текст. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Обратите внимание, да? Премудрость – это как Христос, это как Бог, да? Но она как бы, будем так говорить, в виде премудрости. «Не премудрость ли взывает?» Ну, кому? Ну, наверное, к тем, кто в этом имеет нужду. Или хотя бы Бог так считает и видит, да? «И не разум ли возвышает голос свой?» Она, имеется в виду премудрость, становится на возвышенных местах. Обратите внимание, чтобы было издалека видно. При дороге, где люди ходят и всегда с ней встретятся. Далее, на распутях, на развилках дорог. Почему? Потому что здесь человек останавливается, куда идти. И премудрость, вот обратите внимание, где видно издалека, где люди ходят, где обойти эту премудрость нельзя, она там. Она взывает у ворот при входе в город, обратите внимание. Город обнесен стеной, и там есть ворота. Так премудрость стоит в воротах, потому что там все люди входят и выходят, там проход, да? Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. «К вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму». Обратите внимание, научитесь. Я хочу вас научить, хочу дать какое-то знание. Почему сказано неразумное? Это не оскорбление, это не унижение, это не обзывание. Наша жизнь, наши ошибки. Помню, водка называлась спотыкачи, да? Ну, я думаю, так логично, да? Вот у нас такой спотыкач по жизни, как пьяный. Все время ошибки, все время ошибки, все время промахи и провалы. А потом мы говорим, судьба такая, на роду написано, да? Мы делаем ошибки. От недостатка знания мы это все делаем. И никакой судьбы нет. Просто нет ума, потому и залеты, и пролеты. Так вот смотрите. Слушайте, потому что я буду говорить важное изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. То есть здесь Бог как бы говорит о чем? Что мои слова выверены. Что они справедливы. Если нам кажется, что там где-то Бог что-то не то и не так делает, неправедно судит, да, то это, будем так говорить, наш вердикт и наше подслеповатое зрение. Ну, так это усмотрело, да. Все слова справедливы, никакого нечестия, никакой лжи не может быть. То есть Бог, когда учит человека чему-то, да, каждое слово выверено и отточено. Теперь обратите внимание. Все они, что они, это речь идет о словах Божьей, премудрости, да? Все они ясны, обратите внимание, для разумного и справедливы для приобретших знания. По-другому скажу, все они не ясны для кого? Для неразумного. А кто такой неразумный? А это плотской, греховный, эмоциональный, чувственный человек. Люди эмоциональные, плотские. Ну, кроме того, что похоть плоти, похоть очей, голова не работает, да? У них еще и гордость житейская. И обратите внимание, гордый человек не поймет, не согласится с разумностью слов Бога. Они будут для него непонятны и, может быть, даже лживыми казаться. Поэтому заметьте, чтобы понимать премудрость Божью, нужно стать разумным. Разумный человек – это тот, у которого, ну, духовный еще, я это говорил уже, да? Это у кого разум управляет естеством. То есть, заметьте, разумный, если разум управляет и эмоции под контролем, это называется разумный. Или на языке Библии – духовный человек. Если эмоции мною управляют, а разум где-то там сидит на галерке на задворках и ничего не может сделать, да, то такой человек называется неразумный, называется глупый, называется плотской по Библии, называется греховный, да, невозрожденный, ну, чтобы было понятнее, эмоциональный. Потому что плоть на языке Библии – это наши чувства, это наше сердце, это наши эмоции. У нас борьба между добром и злом происходит на уровне разума и чувств. Примите учение мое, а не серебро. То есть, обратите внимание, недостаток знания, а Бог как бы говорит, примите учение, это вот ведение, а не серебро. Лучше знание, обратите внимание, нежели отборное золото. Я сейчас немножечко как бы коснусь, будем говорить, финансовой стороны нашей жизни, да. Вот мы гонимся за отборным золотом, за отборным серебром. А знание, оно уже в перспективе, да. Это же будет и золото, это будет и серебро. То есть я имею в виду финансовая независимость. Но у нас ума нет, мы гонимся за деньгами. Если нам повезло, и мы их немножко где-то, как говорится, отхватили, мы потом же их и потеряли. Успешности в жизни нет. А вот если есть знание, то можно на ровном месте сколотить капитал. Знаете, есть такое понятие интеллектуальная собственность. Кто-то что-то придумал, кто-то что-то запатентовал, кто-то что-то продал какой-то компании, и процент всю жизнь, сколько будут это производить, всю жизнь процент мне платится со всего, как говорится, произведенного и проданного. Потому что мудрость лучше жемчуга. Обратите внимание. Мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с нею. Вы слышите? Все желаемое человеком является дешевкой, подделкой на фоне вот этой мудрости, которую Бог хочет дать человеку. А теперь смотрите. Я, Бог говорит, обратите внимание, это слова, на которые нужно обратить внимание. Мы их читаем бегло, читаем глазами, да, не пытаясь понять глубину смысла этих слов. Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом, обратите внимание, не с эмоциями, как нас учат, сердцем слушай, сердцем воспринимай. Это глупость вообще по жизни, да. Я премудрость, обитаю с разумом. Вы слышите? И если ты разумный, то я с тобою могу быть в постоянном контакте. И дальше смотрите. И ищу рассудительного знания. Что такое знание? Знание – это то, что мы с вами постигаем. Это ведение. Что-то открылось, что-то мы поняли, получили какое-то откровение. Пусть это связанное с Библией, с христианской жизнью, пусть это будет знание, которое мы получили на каких-то курсах, повышение какой-то квалификации, да. Обратите внимание на эти слова. Я премудрость, обитаю с разумом. Если он у кого-то есть, то я могу с ним быть. И ищу рассудительного знания. Так вот, знание – это то, что мы получили. Вот смотрите, чтобы жениться удачно, выйти замуж удачно, знания надо иметь? Надо. Вот я где-то на чей-то опыт посмотрел, и все, я понял, вот так не надо, надо по-другому. И заметьте, вот то не надо, а вот это надо. Все, я все понял. Обратите внимание на выражение, еще раз говорю. Я ищу не фанатичного знания, не фанатичной веры в какое-то знание, которое я сегодня получил или понял, да? Но заметьте, ищу рассудительного знания. То есть знание, которое мы с вами можем получить сегодня. Скажите, пожалуйста, оно абсолютное? Оно не подлежит никакой корректировке, никаким изменениям, никаким дополнениям. Это, ну знаете, вот просто золотое правило на всю оставшуюся жизнь, не только эту, но и будущее. Почему Бог говорит, ищу рассудительного знания? Вы знаете, почему жизнь христиан такая неудачная? Я имею в виду, читаем, ходим, молимся, поем, славим, там, в доктрины какие-то верим, говорим какие-то пророчества, что-то будет. Обратите внимание, ничего не получается. Да, мы немножко лучше, да, мы немножко культурнее, да, мы не пьем, не все, конечно, да, да, мы не курим, да, мы, ну, там, не делаем крупных грехов, но зависть, обиды, сплетни, ну, будем говорить, более такие оккультуренные грехи, да, раздражение, неприязнь, непрощение. А это все присутствует. Это все то, что нас огорчает, что не делает нас счастливыми. Из-за этого у нас нет мира, радости, милосердия, сострадания, благости, любви нет. Мы говорим о любви. И пока нас кто-то любит, у нас вроде бы есть любовь. Но как только кто-то что-то не то сказал, у нас сразу эта любовь пропала. Была и нет. Заметьте, любое знание, ну, просто для примера говорю, любое знание, ну, допустим, кто-то получил знание, говорит, что вот надо говорить на иных языках. На каких? Да вот на таких, на которых у нас в церкви говорят. А что это за язык? Да никто не знает. Но надо говорить, и если ты не говоришь, Духа Святого нет, ты не Христов, ну ты и погибнешь. Заметьте, вот мы приобрели знание. А что такое рассудительное знание? А разве мы, читая тексты библейские, не попадали ни разу ни на какой текст, который заставил бы задуматься, что что-то не то или что-то не так вот в этих иных языках? Разве мы не читали, допустим, Деяния, кажется, 2 глава, где написано, что люди набожные, из разных стран приходящие в Иерусалим на поклонение, слышали говорящих апостолов, говорящих иными языками, и там имеется в виду, кроме своего родного, еврейского или иудейского, уже будем так говорить, да? И они слышали и понимали. Разве мы этого не читали? Скажите, разве вот этот текст, ну если человек разумный, у него разве не возник бы вопрос, слушай, так тут получается, что язык был понятным. А иной язык почему? Да потому что если, ну, допустим, какой-то апостол Христа говорил на турецком или итальянском, там, да, или на арабском языке, это был иной язык, кроме того, на котором он наречен, или язык, на котором он говорил здесь, живя в Иерусалиме. Но те, кто приходили, они слышали, что на его родном наречии с той стороны, где они в данный момент живут. И там написано, что они величали Бога и его дела. То есть, что язык был понятным. Это я просто привожу пример, чтобы было понятно. Вот у нас есть знания. Вот текст один, вот вера одна, а вот текст другой, который начинает заставлять сомневаться в правильности вот этого. Обратите внимание, почему Бог говорит: ищу рассудительного знания. Любое знание, оно должно быть подвергнуто критическому анализу. Может, на первых порах кажется все убедительно, все логично, все понятно, да? Но вот жизнь... Ну вот мысли приходят. Ну вот реакция людей на вот это непонятное говорение на непонятных языках. А вот библейские тексты. Написано, что если нет истолкователя, то молчи. А если ты говоришь, что должен быть либо истолковывающий язык, да? Чтобы люди получали назидание, заметьте. Ну как можно получить назидание, когда... Я не понимаю иностранного языка, кто-то приехал откуда-то и говорит на иностранном языке, который я не понимаю. Это один момент. Ну возьмите, там, допустим, я говорю, ну тот же закон Божий. Вот мы привыкли, сейчас поймите правильно, я сейчас не в качестве там пытаюсь кому-то что-то доказать, что вот так надо, а вот так не надо, да. Я привожу пример просто, чтобы мы задумались. Мы читаем закон Божий. И там написано: помни день субботний. А мы празднуем воскресенье, допустим, да? Ну скажите, пожалуйста, ну читая вот эти слова, разве, почему у нас не возникает вопрос? Написано: помни день субботний, чтобы святить его, а у нас воскресенье. Ладно, говорит, Христос отменил. Ну, давайте почитаем. Почитайте Деяния, почитайте при Христе. Праздновалась суббота. Первая христианская церковь по обыкновению в день субботний, а не в воскресный. Ну, кто-то говорит, вот, первый день недели там вот в Деяниях где-то написано. Там откладывайте дары, приношения. Вот, вот видите, в первый день у нас же в день собрания дары. Так вот, в первый день недели, это же воскресенье, да? Ну, если по Библии говорить. Там речь идет о чем? Сегодня мы дары принесли в виде каких-то денег, монет, да? А раньше приносили десятины, бывало, кто? Зерном. Кто? Овцою, там, десятую часть платил, да? Кто-то еще чем-то, я имею в виду, ну, кто-то, может, и деньгами. Вот представьте собрание. Кто-то с мешками, кто-то с повозками, кто-то это. И пока это все переложить, куда-то отправить, там, братьям и сестрам в качестве поддержки материальной, да, собрание будет. Сами понимаете, больше похож на дом торговли. Вот чтобы не было этого, да, когда люди о слове рассуждают, размышляют, да, вот в первый день недели вот брали это, тут берут, переводят на вот это. Для народа Божьего остается субботство. Это опять я говорю, неужели человек не понимает? Неужели не читает? Неужели вопрос не возникает и знание не пытается стать рассудительным? Вот мы с вами читаем. Проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Читаем Евангелие Царствия. Ну хорошо, мы проповедуем, уже все объявили, что нет практически ни народа, ни племени, там, ни острова, где бы Библию еще не читали на своем языке, а конец не приходит. Евангелие Царствия будет проповедано. А что такое Царствие Божье? Ну, взять бы и прочитать. Опять я говорю, вот мы привыкли, прочитали, у нас знания нам вложили, тем более с верой вложили, не объяснив. Вопросы у нас тоже не любят слушать и на них отвечать не любят. потому что это разрушает единство церкви в идеологическом плане. Почему люди не прочитают, что Царство Божие внутрь вас есть? Обратите внимание, Царство Божие внутрь вас есть. Хорошо, внутрь вас есть, непонятно какое, но возьмем за факт, есть. Не будем вдаваться, но есть же другой текст, который говорит, что Царство Божие не пища, не питье, я добавляю, не доктрина церковная, да? Не вечеря, не крещение, не религиозный праздник, не религиозный обряд. Ну, слушайте, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Ну, скажите, вот такой текст не заставит ли наше знание, ну, хотя бы немножко стать рассудительным? Тут что-то с чем-то против, что-то чему-то противоречит, что-то с чем-то не стыкуется, тут надо что-то, ну не так, как я до сих пор привык. Это я сейчас говорю как бы для верующих, да? Читаем мы вечерю Господню, вернее, читаем про вечерю Господню, да? Это важно, это надо делать, а как надо делать? Вот надо хлеб, вот надо вино, вот надо вот это благовение, надо тарелочка, надо чаша, надо вот это вот, знаете, нахмуренное лицо, благовейное такое, знаете, трепетное чувство и поведение, да? И вот мы съели, и там и объяснение, что вот мы соединились со Христом, мы причастились со Христом, как? Ну, как-то там верою, ну, как-то так, ну, мы соединились. И все, уже Христос в нас. Ну, хорошо, у вас не получалось так, что, да, сидите на вечере, наелись вечере, но наелись в смысле эмоционально, удовлетворили свои какие-то чувства, да. Ой, слава Богу, Христос во мне. Поворачивайтесь, видите сестру, которая вас недолюбливает, или видите брата, который делает вид, что вам ничего не должен, уже полгода не отдает взятые взаймы, да? И вы, видя его, начинаете, и начинаете его там это, всякими словами, эпитетами, пусть внутри себя, пусть в мыслях, да? Слушайте, ну вы же только что со Христом соединились. Ну только что Христос вошел в вас. Ну неужели вы не понимаете, что-то здесь не то в этом объяснении? Разве вам не приходила мысль в голову? Какая мне когда-то пришла, потому что преподавал эту вечерю, наелся ее так, что она мне стала противна. Потому что людям объяснял, что вот надо, вот есть надо, это святыня великая. И вот мы съели, брови нахмурили, мы со Христом соединились, слава Богу, все. А я ведь вижу по себе, я сам не меняюсь. И люди не меняются, как бы мы себе что-либо не внушали. А ведь жизнь заставила подумать, ведь жизнь заставила поразмыслить, что-то не то здесь в этом объяснении. А что именно не то? Христос берет хлеб и говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Берет и ломает. Он как бы при помощи хлеба, вот этой лепешечки, да, показывает. Тело мое ломимое, оно такое, как и ваше. Оно с теми же задатками ко греху, как и у вас. И когда мне хочется, как и вам, что-то сказать нехорошее в чей-то адрес, я беру вот это тело мое, а показываю на хлебе, и ломаю его, умерщвляю его, не позволяю себе быть рабом вот этого греха. И дальше он говорит: примите, едите, чтобы вот эти слова у вас вошли, и вы сие творите в мое воспоминание. А что творите? А у нас такое: вечерю ешьте, брови хмурьте, спорьте, хлеб с елеем или без елея, соль надо или не надо. Вино алкогольное, не алкогольное, с чаши или со стопочек. И одни за чашу, потому что написано «чаша», взял чашу. А у нас стопочки, в нашей, как говорится, 20-й, 21 век. Мы же умные. И споры, обратите внимание, споры по поводу обряда. Но суть-то сама. Вы это творите в мое воспоминание. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Когда вам хочется сказать кому-то, о ком-то, пустить сплетню, прикусите язычок, вот это, прикусите, откусите, преломите свою плоть, ну, чтобы она не сказала вот этого, вот тому. Если хочется кого-то обдурить, бодрствуйте, трезвитесь, заметьте, преломите плоть, сломайте ее. Это я для чего говорю? Знание, которое нерассудительное. Возьмите крещение. У нас спор с полным погружением, с неполным погружением. Веничком кропить, там не веничком, да? Ведь, обратите внимание, крещение есть обещание Богу служить доброй совестью. С момента крещения я обещаю, Боже, так буду жить, что совесть моя ни за что меня не будет осуждать, она будет добрая. Что для этого надо? Не грешить. Не читали такой текст и не заставлял он кого-нибудь задуматься? Не знаю. Ну, такое ощущение, либо не читали, либо читали в черных очках. А все мы, крестившиеся во Христа, облеклись. Да, мы, вот мы в Него облеклись. Хорошо это написано. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. А что древнее? А это те пороки, в которых мы раньше издревле жили. Разве эти тексты не заставляют задуматься, что все мы, крестившиеся, крестились в смерть Его? Какую смерть? В символическую или в настоящую? В смерти для чего? Для греха. Вот идет из мира сего, и во мне не имеет ничего. Это я вам говорю просто, чтобы вы поняли. У нас знание, нам объяснили, нам сказали, что надо верить, нам сказали не допускать никакой другой мысли. Вот потому у нас такие глупости по жизни. У нас знание, которое нерассудительное, да? Знание, которое не подвергнуто анализу, всестороннему, да? У нас нет такого знания, у нас нет такой черты. У нас есть вера, верь, твердо верь, не сомневайся и вопросов не задавай. Многие говорят: Саша, как ты вот это понял, как ты до этого дошел? Вот твердо верил и не сомневался, любая мысль, которая мне приходила в голову на основании Писания или жизни, да, заставляла задуматься что-то не то вот здесь в моей голове. Каждая мысль, каждый текст заставлял меня думать что-то не то. Прихожу в церковь, спрашиваю, сомнения от сатаны. Ну все. Ну тогда мысль возникает. Почему Библия заставляет сомневаться в объяснениях церковных, и это называется сомнение от сатаны? А может от Бога, а может сатана здесь? Теперь обратите внимание. Это я по поводу христиан что-то сказал. Могу массу приводить текстов, не буду. Просто для примера, во что мы верим, мы никогда не проверяем. У нас твердо верь и не сомневайся. Приведу пример. Заметьте, знание. Вот кто-то кого-то полюбил, влюбился. Все, она от Бога, все жениться буду. Знание. Бывает, ну, она от Бога, она красивая, она добрая, она покладистая. Знаете, когда влюбленный человек, этот человек уже, как говорится, не вполне адекватный. Родители говорят: сынок, обрати внимание на вот эту деталь. А мама, папа, вы не знаете, что такое любовь, вам это и не снилось. Хорошо. Далее, сам иногда в какой-то ситуации видит, как эта невеста разразилась, как говорится, злобою, а потом раз, осеклась, еще ж не замужем. Мысль: ты видишь, что родители тебе говорили? Нет, это может быть, это там, знаете, это вот, нет, она все равно, она хорошая, она там это. Заметьте, имеем знание и не хотим это знать. Имеем знание, как мы думаем, это не знание, это вообще заблуждение. Но для нас это знание. Ну так возьми, проанализируй, рассуди со всех сторон. Нет, женился. Приходит к отцу, отец, что делать? Знаете, поговорка. Видели глаза, что брали, теперь ешьте, пока не повылазите. Это я говорю, неудачная, неуспешная жизнь. Знание, обратите внимание, нерассудительное. Так же замуж выходят, так же женятся. Знание, книжку прочитали, воспитывать детей вот так, бери ремень, пари по заднице. Взял книжку в руки в одну, разгу в другую и парю. Ну, вы понимаете, что? Ну, кому-то поможет, хотя вряд ли, да, если просто так пороть. А кому-то вред принесет. А других авторов, а других людей. А посмотреть у тех, кого дети воспитаны, как они, что они видят. Поспрашивать, поговорить, рассудить. Ну, собрать побольше знаний. А зачем? Меня отец лупил. Хороший человек получился. Да, вот и я буду лупить. Ну, получится до точности наоборот. Знание. Вот я знаю, деньги туда ему нужно вложить. Подожди, что ты поторопился? А вот там мне один сказал, вот он уже вложил, вот он уже столько-то получил. Все, я тоже понял, слава Богу, Бог мне послал этого человека. Я вложил деньги и прогорел. А что ты знал вообще об этом вложении денег, об этой компании? Ничего. А чего ты вложил на основании чего? А мне вот тот сказал. А тот человек что, никогда не ошибался? А чего ты не взял в интернете, не набрал там, допустим, кто что думает по поводу такой-то компании, там, отзывы? А может, там мухлюют? А может, там сначала немножко дают, чтобы ты побольше вложил, а потом компания исчезает или там, ну, свои, как говорится, разводы, да? Вот куда ни глянь, обратите внимание. Беда. Бог говорит: я премудрость обитаю с разума. Заметьте, у разума нет ограничений. Это у глупого сердца есть такое: я все знаю, я все понимаю, ничьи советы, ничьи мнения мне не нужны. Обратите внимание, я сейчас напомню, иногда люди мне задают такой вопрос, не часто, но задают: Саша, вот у меня такое-то дело, как твое мнение по поводу вот этого дела, что ты думаешь? Я думаю, этот человек говорит обо мне, я думаю, что ты с Богом, и Бог через тебя мне даст совет. И я этому человеку говорю: если ты сделаешь это вот так, вот так, вот так, то будет вот то. Если ты будешь делать это и добавишь вот это, то получится вот то. Если ты вот с этой стороны подойдешь и на больше этому уделишь внимание, а на это не обратишь внимание, то будет вот это. Так что смотри, я тебе сделаю раскладку со всех сторон, дав понять, что ты будешь делать и чем это закончится. А что ты хочешь, ты сам теперь выбери. Я тебе полную раскладку дал. Ты хочешь хороший результат. Я один из этих вариантов назвал успешным. Сделай вот так, будет вот так. Человек мне говорит: ты не от Бога. Я говорю, почему? Если бы ты был от Бога, у тебя было бы одно мнение и правильно, а у тебя ты так, и так, и так, и так, и так. И я такому человеку говорю, одно мнение и самое правильное бывает только у дурака. Любой человек, более-менее здравомыслящий, он понимает, во-первых, что вариантов может быть много. Во-вторых, что я сам не могу обладать абсолютным знанием, потому что всю жизнь учишься, и всю жизнь что-то новое и новое и новое открывается. И любое знание подбирается обновлению. Поэтому я, исходя из опыта, говорю, и так может быть, и так, и так, и так. Если учесть, с кем ты это будешь делать, что это за человек, какой у него характер. Если ты сделаешь это вот так, как говорится, не будешь на вот это делать ударение, а вот где-то здесь мудро обойдешь что-то, да, то можно получить вот такой положительный результат. Но если ты сделаешь так, то так будет, а если так, то так, то так, то так. Вы вообще обратили внимание, что человек чем глупее, чем более категоричнее, у него всегда одно мнение, и ты его никогда не сдвинешь с этой точки, с точки зрения. Этот человек только так понимает. Обратите внимание еще раз на слова. Я премудрость обитаю с разумом. Эмоции, гордыня, похоти, возмущение, влюбился, возненавидел. Бог как говорит, я с вот этим безумием не дружу. Я дружу с разумом. А разум, он понимает, что любое знание не может быть абсолютным. Оно будет все время усовершенствоваться, обновляться, видоизменяться и корректировать к более совершенному знанию. Подводя итог сегодняшней нашей встречи, что я хочу сказать? Это уже как бы будет ответ, ну, который не законченный, который, по поводу чего мы будем еще дальше с вами читать и рассуждать, да? Но тем не менее. Хотите быть успешным? Вернее, по-другому скажу. Хотите быть неуспешным? Занимайте такую же позицию, какую вы занимали до сих пор. Вот то, что вы считаете, на этом стойте и никогда не сдвигайтесь с места. Никогда не слушайте никаких советов. Стойте на своем, спорьте, ругайтесь. Делайте только по-своему, никакой мысли посторонней не допускайте, чтобы не было всестороннего объективного исследования того или иного вопроса. И у вас будет жизнь такая, какая была. Три раза выйдете замуж, три раза разведетесь, и четвертый раз будете выходить замуж, и опять будете говорить, что вы знаете, что делать. Я уже три раза прогорела, думаю, четвертый раз не проговорю. Я говорю, с такой головой, как у тебя, ты еще и 15-й раз точно так же на тех же самых граблях окажешься. Хотите быть успешным? Никогда не считайте свое знание истинной последней инстанции. Никогда не будьте категоричными в высказывании, потому что знания абсолютного никто не имеет из людей. Хотите быть успешным? Выслушайте максимальное количество точек зрения. Не торопитесь. И чем больше мнений, чем больше с разных сторон, чем больше всяких тонкостей и нюансов будет затронуто, тем больше у вас информации, более объемная информация по поводу того, чем вы собираетесь заняться. И чем больше вы будете знать, тем больше подводных рифов и камней вы заметите. И если не будете категоричными, то сделаете правильный выбор, учтете и то, и то, и то, и потом не будете говорить, вот если бы я это знал, вот вы узнали. Если вы будете не категоричными, будете рассудительным, если вами не будут управлять эмоции, и любое знание будет максимально подвергнуто рассудительности, всестороннему рассмотрению с использованием массы, максимальной массы всяких фактов, всяких тонкостей и нюансов. Чем более объективно вы что-то узнаете. То есть, другими словами говоря, не становитесь в позу, я все знаю. Если я все знаю, я никого не слушаю. Я ничьих мнений не учитываю. Я со всеми спорю, всех называю глупцами, ограниченными и дурачками. У меня одно мнение, самое правильное. Не забудьте, что это шизофрения, мания величия. И вы обязательно загремите под фанфары. Максимально знание, максимально рассудительное знание, да? Всестороннее, объективное и максимально удалите от себя упрямство, самомнение, гордыню, обидчивость и мнение, что вот все глупцы, никто не разбирается, я начальник, сами понимаете, все остальные дураки. Это начало. Почему я говорю начало? Если я считаю себя самым мудрым, то, во-первых, это уже первый признак глупости, потому что я все не могу знать, это уже факт, да? Во-вторых, если я все знаю, я никого не слышу. Даже не слышу, если это сам Бог будет мне говорить, действительно лучшую и более совершенную глубину своей премудрости. Если я считаю, что я все знаю, я никого не слушаю, даже Бога. И сила Бога не может через меня проявиться, я начинаю просто тупить и глупить. Потом я сделаю, потом я пойму, когда залечу, загудю под фанфары, я скажу, что да, ошибся, да, надо было послушать, да, ну была же мысль, чего я не послушался. Да, хорошая мысль приходит опосля, но дело сделано, и, как говорится, загудели, загудели и загудели. Мысль не завершена, мы еще много чего почитаем, на многие детали обратим внимание, да. И вы поймете, если вы проанализируете это в жизни, понаблюдаете за собой, за другими людьми, вы поймете. Вся беда, все проблемы, которые в нашей жизни есть, все несчастья, все, как говорится, недочеты, просчеты, да, ошибки, проблемы. Обратите внимание, я уперся, я никого не слушал, мнения мне никакие не нужны были. Я считал, что я сам понимаю. То есть я закрыл дверь даже перед Богом. Мне все понятно, не учи ученого. Все. Проверьте это на практике, и вы поймете. Чем больше мыслей, чем больше мнений, чем более всестороннего критического самоанализа, да, этого знания, тем более успешен будет наш выбор и наши действия. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.